«Свобода. Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Может ли стать хорошим Башар Асад?
Я думаю, он собирается отвоевать страну. Россия намерена помочь ему, и все встанет на свои места. Иностранных джихадистов выгонят, и Сирия будет в безопасности. Это его лозунг. Именно это он собирается делать. И я думаю, он в это верит.
Резко повышен уровень террористической угрозы в Турции.
Из-за угрозы новых терактов местные власти закрыли самый большой стамбульский базар, на котором местные домохозяйки покупали овощи и фрукты. Такого еще не было в истории Турции. Нам говорят, что террористы могут находиться под маской женщин в хиджабах.
Испания проверяет панамское досье на членов королевской семьи.
Мы приступили к расследованию с использованием всех имеющихся у нас средств. Мы будем анализировать полученную из разных источников информацию, сравнивая ее с уже имеющимися у нас декларациями людей, разместивших свои капиталы в Панаме.
И сила одиноких женщин в Америке. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Нью-Йоркский совет по международным отношениям провел дискуссию о перспективах сирийского урегулирования, в которой приняли участие ведущие американские эксперты. Неделю назад мы рассказывали о той части беседы, в которой обсуждались обстоятельства прихода Башара Асада к власти и его превращения в одного из самых жестких диктаторов Ближнего Востока. Сегодня вторая часть дискуссии, рассказывает Владимир Абаринов.
5 лет назад, в марте 2011 года, сирийские власти применили оружие против мирных демонстрантов. Международное сообщество надеялось, что Башар Асад не выдержит давления и пойдет на уступки оппозиции. Но он сделал противоположный выбор. 30 марта он произнес речь, из которой стало ясно, что он будет держаться за власть до конца и не намерен разделить судьбу лидеров Туниса, Египта и Ливии. Эксперты продолжают дискуссию. Ее модератор, обозреватель журнала «Нью-Йоркер» Эми Дэвидсон, задает вопрос Джошуа Лэндису, директору Центра ближневосточных исследований Оклахомского университета.
За 5 лет, прошедших после этой речи, погибли от четверти до 500 000 человек. 4 миллиона сирийцев стали беженцами. Что мы знаем о том, как Асад объясняет ожесточенность войны? Бочковые бомбы, голодающие города, равнодушие к жизни мирных граждан. Почему война ведется такими методами, а не просто с таким упорством?
Я попытался сравнить то, что происходит вообще на Ближнем Востоке, особенно в странах Леванта, с тем, что произошло во время Второй мировой войны в Центральной Европе. Все эти страны, от Польши до Палестины, на Парижской мирной конференции 1919 года входили в категорию территорий бывших полиэтнических многоконфессиональных империй. Были проведены линии на карте. Народы, не желавшие жить вместе, оказались привязаны друг к другу. Во время Второй мировой войны границы не изменились, но изменился состав населения внутри этих границ. Доля поляков в населении Польши в начале войны составляла 64%, к концу войны – 100%. В Чехословакии 32% населения были меньшинствами. Все они в ходе войны были либо истреблены, либо подверглись этническим чисткам. Это справедливо и в отношении Румынии. 12 миллионов этнических немцев были изгнаны из Восточной Европы, 6 миллионов евреев убиты. В 1990 году взорвалась Югославия. На ее обломках создано 7 национальных государств. Можно утверждать, что на Украине происходит то же самое. Такую же великую встряску переживает Ближний Восток. Только евреям, изгнанным из Европы и всех крупных городов Ближнего Востока и оказавшимся в Палестине в положении меньшинства, удалось стать в некотором смысле большинством. Но все другие государства вследствие колониальной истории стали государствами правящего меньшинства. Марониты в Ливане, сунниты в Ираке, алавиты в Сирии. Эти меньшинства всеми силами держатся за свое положение, потому что для них это игра с нулевой суммой. В Анатолии было 20% христиан. Все во время Турецкой революции подверглись этнической чистке. Практически все меньшинства, христиане и другие, покинули Ирак. А сунниты и шииты ведут борьбу. То же самое происходит в Сирии. Алавиты говорят себе, не допустим повторения истории христиан в Турции. В Палестине нет палестинцев. То есть они там, конечно, есть, но создание палестинского государства маловероятно. Марониты в Ливане проиграли, баасисты потеряли Ирак, будущее видится алавитом в мрачных тонах. Если они потерпят поражение, вероятность этнической чистки будет велика. Вот почему они применяют бочковые бомбы. Они будут использовать любые методы для того, чтобы уничтожить своего врага. И они это делают, потому что для них это битва за существование. Америка хочет, чтобы все эти люди разделили власть. Они пытаются уничтожить огромное суннитское государство, созданное ИГИЛом, вернуть всех обратно в государство 1919 года, где шииты, сунниты и все прочие будут дружно жить вместе. Боюсь, что сделать это будет очень трудно.
Конфликт, начавшийся как внутриполитический, вскоре перерос в религиозный, и Башар Асад способствовал этому. Так считает профессор истории Университета Троицы в Сан-Антонио Дэвид Лэш.
Какую роль, по вашему мнению, сыграл Асад в превращении этого конфликта из политического в межконфессиональный? Он ведь стал больше алавитом, чем был прежде, и конфликт теперь рассматривается как религиозный. Какова его личная роль в этом? Это обдуманное решение, попытка сыграть на этих чувствах?
Это вопрос гораздо более тонкий, чем простое противостояние алавитов с суннитами-джихадистами. Алавитское руководство в Сирии культивирует свои связи с классом суннитских предпринимателей, коммерсантов. Башар играл особенно активную роль в поддержке суфийских братств в Сирии, а это в основном сунниты. Так что социальная база его власти гораздо более сложная, чем многие представляют себе. На самом деле, многие алавиты не чувствовали ничего общего со своими единоверцами, находившимися у власти. Сейчас они сплачиваются, потому что у них нет никакой реальной альтернативы. В бинарной ситуации, которую Асад и его сторонники старательно создавали с самого начала кризиса, он является единственным вариантом. Он наименьшее зло. Единственно возможный другой выбор – тот, который предлагают ИГИЛ и Аль-Нусра. Этот путь неприемлем для большинства сирийцев.
Третий участник дискуссии – Эндрю Теблер, сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики.
Дэвид прав, ситуация запутанная. Это не то, что все меньшинства поддерживают Асада, а все сунниты против. Суннитская община исключительно неоднородна, но он способствовал превращению конфликта в межконфессиональный, и вот каким образом. Крупнейшая проблема режима – это надежность войск. Поскольку речь идет о подавлении восстания, набор лояльных солдат из суннитского большинства – трудная задача. Поэтому сирийские вооруженные силы были реорганизованы. Это больше не армия сирийских арабов, это правительственные силы обороны, личный состав которых частично прошел подготовку в лагерях спецназа Иранского корпуса стражи исламской революции, и которые частично укомплектованы боевиками Хизбаллах и шиитскими ополченцами из Ирака, Пакистана и Афганистана.
Дэвид Лэш уверен, что ни добровольно, ни под давлением внешних сил режим не намерен делиться властью с оппозицией.
Я знаю этих людей. Они не отдадут власть ни при каких условиях. Просто ни при каких. Они будут бороться, они считают благополучие Асада синонимом благополучия страны. Роджер Оуэн, выдающийся знаток Ближнего Востока, в своей книге «Пожизненные президенты» пишет, что эти люди живут в альтернативной реальности, построенной вокруг авторитарных лидеров. Они видят окружающий мир в другой концептуальной парадигме. Для них природа угрозы иная. Они определяют эту угрозу и способы борьбы с ней совершенно иначе, чем люди, живущие за пределами этого пузыря, даже в Сирии.
На что же рассчитывает Башар Асад? Джошуа Лэндис.
Я думаю, он собирается отвоевать страну. Россия намерена помочь ему, и все встанет на свои места. Иностранных джихадистов выгонят, и Сирия будет в безопасности. Это его лозунг. Именно это он собирается делать. И я думаю, он в это верит.
Какой совет можно было бы дать следующему президенту США? Эми Дэвидсон спрашивает об этом Джошуа Лэндиса.
Следующий год.
В будущем году вы даете свою рекомендацию президенту Трампу, как ему поступить с Асадом. Вы не ждете от него, что он прочтет ваш доклад. Какую вы ему скажете одну фразу, которую он должен держать в голове, когда будет иметь дело с Асадом? Одну короткую фразу, которая поможет президенту Трампу.
Уходите оттуда. На территории от западной границ Ливана до восточной границы Ирака больше шиитов, чем арабов-суннитов. Шииты составляют большинство населения региона. Иран и Россия привержены идее создания, если угодно, шиитского полумесяца, дуги безопасности. И я знаю многих людей в Вашингтоне, которые хотят, чтобы Россия воевала за этот пояс безопасности.
По мнению профессора Лэндиса, отстранение Асада от власти лишь усугубит ситуацию.
Думаю, многие государства Ближнего Востока слишком неустойчивы. Уберите из них правящие семьи, например, саудовскую королевскую семью. И что останется в Саудовской Аравии? Ровным счетом ничего, множество племен, воюющих друг с другом. Вероятно, в Иордании, если вы избавитесь от династии хашимитов, государство распадется. И я думаю, если в Сирии отобрать власть у Асада, алавитские генералы передерутся друг с другом точно так же, как это делают суннитские повстанцы. Они все воевали друг с другом, потому что не существует демократической традиции. Они все хотят власти. Асад держал их в равновесии. Чтобы найти новый баланс, им придется воевать друг с другом в целях укрепления нового режима. Так что если Россия выдернет его, его брата и всех его приближенных, преданных ему людей из структуры власти, посреди этой структуры возникнет брешь, и это приведет к хаосу, переворотам, нестабильности. Россия не будет делать этого, потому что Асад создал государство, сердцевиной которого являются он и его семья, потому что ему был нужен режим, защищенный от переворотов. Если от него избавиться, получится Афганистан.
Джошуа Лэндиса дополняет Дэвид Лэш.
Именно это один из главных доводов России. Вот что бывает после смены режимов на Ближнем Востоке, особенно в Ираке и Ливии. Государство разваливается, поэтому независимо от того, нравится вам Асад или нет, он удерживает контроль над всем, что осталось от Сирии, и в нем персонифицируется надежда на то, что Сирию удастся снова собрать воедино.
Возражение Эндрю Теблера.
Проблема, однако, заключается в том, что ситуация нестабильна. Я понимаю, что она могла бы быть еще более хаотичной, но межконфессиональная война развязана. Она привлекает иностранных боевиков, поток мигрантов расшатывает европейскую безопасность. К сожалению, оставить Асада у власти означает сохранить очень высокий уровень нестабильности. Вопрос в том, можем ли мы жить с этим или нет.
Все три эксперта оценивают шансы на успех переговоров Асада с оппозицией и мирную либерализацию режима как весьма низкие.
За дискуссией в Нью-Йоркском совете по международным отношениям следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. В Турции резко повышен уровень террористической угрозы. Власти ожидают новых взрывов в крупных турецких городах и на территории популярных турецких курортов. Генеральное консульство ряда стран призвали своих граждан покинуть страну и быть предельно бдительными. Все это сказывается на психологическом состоянии общества, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Мой старый знакомый, парикмахер Хасан, заклеивает окна своего заведения бумажными лентами крест-накрест, чтобы стекла в случае возможного взрыва не разлетались в разные стороны. Подобные меры предосторожности принимают сегодня в Стамбуле многие мои знакомые турки, владельцы малого и среднего бизнеса. Кто-то завозит мешки с песком, кто побогаче устанавливает пуленепробиваемые стекла. Люди напуганы сообщениями прессы о возможных новых терактах в крупных городах и на турецких курортах. С экранов ТВ предупреждают об опасности нахождения в публичных местах, призывают население оставаться дома, не отпускать в школу своих детей. Айнур, которую я встретила на оживленной стамбульской улице с малолетним ребенком, раздражена тем, что родители звонят ей каждые 15 минут, проверяют, все ли в порядке с ней и с ребенком.
Из-за угрозы новых терактов местные власти закрыли самый большой стамбульский базар – на котором местные домохозяйки покупали овощи и фрукты. Такого еще не было в истории Турции. Нам говорят, что террористы могут находиться под маской женщин в хиджабах. После таких сообщений люди опасаются стоять рядом с верующими мусульманками в исламской одежде. Они опасаются, что длинное покрывало скрывает бомбу, которая может рвануть в любой момент. Многие испуганно оглядываются вокруг. Куда смотрит Аллах? Забыты все заповеди ислама.
С улиц стремительно исчезают палатки быстрого питания, где туристам подавали тюрлю, печеные в духовке овощи и вкусный горячий турецкий суп чорбу. Каждый такой ларек обычно содержала приехавшая в надежде на лучшую жизнь трудолюбивая турецкая семья. Теперь хозяева мелкого бизнеса отправляются обратно на малую родину, в деревню, чтобы вновь заняться тяжелым сельскохозяйственным трудом. Опасаясь возможного взрыва, закрываются уютные стамбульские кофейни с ткацкими коврами, низкими столиками со старинными османскими сахарницами, за которыми еще недавно страшно спорили политизированные турки. На многих таких заведениях красуется вывеска «Киралык», сдается в аренду. Пожилой хозяин чайной Хасан целыми днями просиживает в ожидании клиентов. К сожалению, нечем платить по счетам. Он качается из стороны в сторону и держится за голову, потому что понимает, что разорен.
Теперь в Стамбул не заманить ни одного иностранного туриста. Едут только арабы, которым не привыкать. Европейцы предпочитают отдыхать в более спокойных местах. В Стамбуле закрываются десятки ресторанов, которым просто нечем платить по счетам. Владельцы увольняют персонал, чтобы сократить расходы.
Полное затишье царит в туристических районах. Я не встретила ни одного иностранца в районе Султан-Ахмед в европейской части Стамбула, где находятся всемирно известные памятники архитектуры, музей Айя-Софья и Голубая мечеть, которые ежегодно посещали до 2 миллионов туристов. Вход в мечеть ограничили в конце минувшей зимы, после того, как в результате теракта погибли 10 человек, в том числе 8 немецких туристов. Кругом полицейские даже по ночам. Спрашивают документы, оценивают проходящих мимо людей. Генеральное консульство США в Турции предупреждает своих граждан о высокой террористической опасности и утверждает, что главной мишенью для террористов могут стать популярные туристические места в Анталии и Стамбуле. Ранее израильские власти призвали своих граждан как можно скорее покинуть территорию Турции после того, как во время очередного теракта в Стамбуле в марте этого года погибли 3 израильтян. Немецкий футболист и нападающий турецкой команды «Бешикташ» Марио Гомес, однако, призывает не нагнетать панику и говорит, что теракты случаются не только в Турции, но и в других местах. С ним соглашается молодой стамбульский врач Хамид. Он говорит мне, что причиной паники становятся и анонимные звонки, и анонимные предупреждения, как это было в случае с самолетом турецких авиалиний, который был вынужден вернуться в аэропорт из-за информации о находящемся на борту взрывном устройстве.
Нынешний год был отмечен серией взрывов. В столице Турции Анкаре в результате взрыва погибли около 40 человек. Потом еще один взрыв произошел в туристическом районе Султан-Ахмед, где много иностранных туристов. Там тоже погибли люди. Затем случился взрыв в районе Таксим, где находятся иностранные консульства. Нам говорят, что это только начало и следует ожидать новые волны террора. Но ведь взрывы случаются и в других местах, и даже в Европе. Не понимаю, почему Турцию называют самой опасной страной?
Турция превращается в мишень для многих террористических группировок, считают турецкие власти. Турки с подозрением смотрят на шиитский Иран, который претендует на лидерство в регионе. Заморожен конфликт с Арменией, границы между странами закрыты на протяжении долгих лет. Соседняя Сирия охвачена военными действиями между оппозицией, правительственными войсками и исламскими боевиками. Последние угрожают захватить Стамбул и превратить его в столицу своего необъятного мифического государства от Индии до Балканских гор. Джихадисты уже подобрались вплотную к турецким границам, обстреливают турецкие военные патрули и развешивают черные флаги. В реальное исполнение их намерений мало кто верит, но опасаются, что фанатики могут совершить серию терактов для дестабилизации обстановки в стране. Среди населения активно распространяются слухи о том, что в Стамбул отправилась группа смертников с намерением уничтожить как можно больше невинных людей. Вот что сказал мне прохожий на Стамбульской улице.
10 террористических групп уже направились в Стамбул и только ожидают приказа о взрывах. Они должны будут подорвать крупные государственные и туристические объекта, чтобы уничтожить как можно больше людей. Террористы могут прятаться в отдаленных мечетях. Им покровительствуют имамы, которые призывают к созданию религиозного государства.
Студент Стамбульского университета, 20-летний Мерт, рассказывает мне, что деятельность так называемого исламского государства привлекает к себе множество разочарованных в жизни молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет, несмотря на то, что эта организация запрещена во многих странах мира. Они называют себя исламскими революционерами, сутками просиживают в интернет-кафе и активно обсуждают зловещие истории казней отступников от веры. Так называемые революционеры заявляют, что новое общество невозможно построить без жертв. По данным оппозиционной стамбульской газеты «Сёздю», в рядах организации воюют тысячи молодых турецких бойцов, которые уезжают на войну с соседями и с друзьями. Турецкие власти проводят операции с целью ареста потенциальных бойцов. К турецко-сирийской границе стягиваются танки, вертолеты и крупные подразделения наземной военной техники. Но, по мнению оппозиционных турецких экспертов, на деятельность ИГИЛ спустя рукава смотрит правящая исламистская партия «Справедливости», которая, по мнению оппозиции, якобы поддерживает контакты с ИГИЛ и имеет свои преференции от торговли нефтяными продуктами. Независимый стамбульский политолог Айхан Куртуглу.
Нефть окрасила флаг исламского государства в черный цвет и приносит основные капиталы и прибыли. Нефть подпитывает военную машину этой организации, обеспечивает подачу электричества и дает важные рычаги давления на соседей. По некоторым данным, к нефтяному бизнесу причастны родственники президентской семьи и видные турецкие политики. Однако турецкие власти отрицают эту информацию. Они не верят в реальную угрозу ИГИЛ и считают, что гораздо большую опасность представляет запрещенная в Турции курдская рабочая партия, которая лелеет тайные планы построения курдского государства на части турецких земель.
Вдова турецкого военного Айше разделяет мнение турецких властей о том, что новая волна терактов связана с активизацией курдской рабочей партии, которая базируется в Сирии и в горных районах Северного Ирака. Пострадавшая от курдских сепаратистов 40-летняя Айше вот уже который год собирает милостыню на Стамбульской улице. Ее малолетняя дочь исполняет на оживленной Стамбульской улице патриотические турецкие песни, вызывая жалость у прохожих, которые обычно бросают под ноги девочки несколько монет. Айше осталась вдовой несколько лет назад. Ее муж погиб в ходе боевых действий между курдскими сепаратистами и турецкими военными на юго-востоке страны. На какое-то время боевые действия затихли. Но в ходе продолжающейся в Сирии гражданской войны у курдов появился реальный шанс создать собственное независимое государство на части сирийских и турецких земель. Теперь запрещенная в Турции курдская рабочая партия пытается использовать этот шанс и воздействовать силой на турецкие власти. Курды имеют давнюю широкую агентурную сеть и могут стоять за недавними взрывами в Стамбуле и Анкаре, считает стамбульский политолог Айхан Куртуглу.
Более 30 лет продолжалась кровопролитная война между курдскими сепаратистами и турецкой армией. Военные арестовали и посадили в тюрьму Абдулу Аджалана, загнали в горы курдских боевиков, которые заявили о своем намерении сложить оружие и прекратить вооруженное сопротивление. Турецкие власти обещали начать переговорный процесс и предоставить больше прав курдскому национальному меньшинству. В результате достигнутых договоренностей прекратились многочисленные акции террора и насилия, которые наводили ужас на местное население и отпугивали иностранных туристов. Однако власти не захотели договариваться с курдами. Теперь курды вновь претендуют на часть турецких земель. Им активно помогает Россия, которая имеет давние связи с курдскими сепаратистами. Представители легально действующей в Турции прокурдской партии налаживают отношения с Россией. Их называют предателями и хотят запретить действия партии на территории нашей страны.
Многие турки с испугом смотрят в сторону соседней России. В Стамбульском районе Таксим у здания российского консульства периодически проходят немногочисленные акции протеста. Средства информации регистрируют рост антироссийских настроений в обществе. Как и многие представители городской молодежи в возрасте около 20 лет, Актай Мирак настроен весьма воинственно и поддерживает мнение о том, что турки не должны заигрывать с русскими и приносить извинения за сбитый российский военный самолет. Он рассказывает мне о том, что турецкие политики призывают турок объявить России новую войну, чтобы вернуть утраченные земли.
Наши страны очень похожи. У власти находятся лидеры, которые в ручном режиме управляют страной. Авторитарные лидеры выступают за усиление собственной власти и ведут борьбу с инакомыслием и оппозицией. Они не желают искать общий язык и ставят выше интересов государства свои личные амбиции, угрожают военными действиями и боевыми ракетами. Все это привело страну к большим экономическим проблемам, которых можно было бы избежать, и повлияло на деятельность тысяч турецких компаний.
На фоне террора, российско-турецкого кризиса и непрекращающихся военных действий у самых турецких границ трещит по швам турецкая экономика. Даже те, кто еще поддерживает правящую исламистскую партию справедливости, признают проблемы оттока иностранного капитала, закрытие успешных прежде компаний, роста безработицы и инфляции. Если еще недавно доходы среднего класса позволяли комфортно жить, покупать еду, одежду, брать кредиты на покупку недвижимости и автомобилей, то теперь ситуация изменилась. Больше всего пострадали молодые специалисты. Без работы остался каждый третий выпускник турецкого вуза. Турция – самая молодая в Европе страна, четверть населения которой моложе 30 лет. Безработным сейчас является каждый пятый молодой человек в возрасте от 20 до 30 лет. Выпускники университетов, которые потратили годы на обучение, сегодня часами просиживают в турецких кофейнях, бездельничая, покуривая кальян, играя в шашки и нарды. Соглашаются даже на самую неквалифицированную работу, разносят газеты, убирают мусор, подвязываются телефонными операторами, которые пытаются сбыть залежалый товар. Самые находчивые отправляются на базары, чтобы подзаработать в качестве зазывалы. В Стамбуле появилось много бездомных, многие из которых когда-то имели работу. Это пожилые и одинокие люди, которым некому помочь. По ночам они спят, завернувшись в газеты на лавочках в парках. Днем пытаются найти хоть какую-то еду.
О настроениях в турецком обществе в связи с террористической угрозой рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». Налоговые и правоохранительные органы Испании намерены досконально изучить все материалы, касающиеся финансовых вложений своих соотечественников в панамском офшоре. В появившихся недавно журналистских разоблачениях фигурируют среди прочих панамских вкладчиков известные испанские политики, деятели искусства и спортсмены, рассказывает Виктор Черецкий.
В тот же день, когда в мировой печати появилась информация о раскрытии истории вокруг иностранных капиталов, размещенных в панамском офшоре, прозвучало и заявление на эту тему правительства Испании. Никаких попыток оправдать кого бы то ни было, даже королевскую тетю, инфанту Пилар, которая тоже фигурирует в офшорном списке, не предпринималось. Наоборот, первый зампред правительства Сарая Сайнс де Санта-Мария жестко заявила, что отчитаться за размещенные в Панаме деньги придется всем, невзирая на лица.
Налоговый департамент будет действовать объективно, невзирая на какие-либо заслуги и связи пользователей офшора. Идет ли речь об административных нарушениях или преступлениях, решат налоговики и судьи. Будет выявлено происхождение всех денег, поступивших в Панаму от испанцев.
Сразу же после разразившегося скандала вокруг так называемых панамских бумаг к работе приступили и налоговые ведомства, и прокуратура Испании. Разбираться придется в каждом отдельном случае. Ведь само по себе размещение денег в офшорной зоне по испанским законам не является ни финансовым нарушением, ни преступлением. Если вы своевременно декларировали свои вложения в налоговой инспекции Испании и платите положенный процент с доходов, то к вам претензий у государства нет. Генеральный директор налогового департамента Сантьяго Менендес.
Мы приступили к расследованию с использованием всех имеющихся у нас средств. Мы будем анализировать полученную из разных источников информацию, сравнивая ее с уже имеющимися у нас декларациями людей, разместивших свои капиталы в Панаме. Мы займемся и теми случаями, когда владельцами испанских капиталов являются подставные лица.
Главный налоговик Испании напомнил, что за сокрытие от его службы за границей свыше 50 тысяч евро закон предусматривает штраф в размере 150% от утаенной суммы. В случае, если речь идет о 120 и более тысячах евро, их владелец может быть привлечен к уголовной ответственности. Наказание — до 10 лет тюрьмы и указанный штраф. Что же касается Панамы, то, по словам Сантьяго Менендеса, испанцы добровольно декларировали вложенные в этой стране 1,140,000,000 евро в акции предприятий, в инвестиционные фонды, в банки и недвижимость. Основная цель этих декларированных вкладчиков, как считается, иметь деньги не только на родине, но и за границей, на всякий случай. Кроме того, речь идет о более надежных и выгодных вложениях, учитывая, что в последние годы в Испании бушевал экономический кризис. В Панаме вполне гласно регистрируют свои филиалы и некоторые крупные испанские компании, к примеру, строительные или телекоммуникационные, работающие в разных странах мира. Так им сподручнее действовать, хотя налоги, дорожая репутацией, они платят в Испании регулярно, говорит адвокат, в прошлом банкир Марио Конде.
Дело в том, что если кто-то у нас открывает предприятие в офшорной зоне, то для народной молвы он тут же превращается в преступника. И все потому, что люди не задумываются, для чего часто нужны эти зоны. А ведь иметь предприятие, зарегистрированное в офшоре, не преступление. У нас множество вполне законопослушных предпринимателей, которые там оперируют. Главное — декларировать такое предприятие и платить на родине налоги с его доходов.
Вместе с тем Марио Конде признает, что в офшорах, в том числе Панаме, укрывают свои доходы и преступники, торговцы наркотиками и оружием, чиновники и политики, коррупционеры, воры, мошенники, контрабандисты и так далее. Для них основное — пристроить и отмыть полученные незаконным путем средства. Есть и еще одна категория испанских пользователей офшорами. Это лица, зарабатывающие деньги вполне легально, причем деньги большие, но не желающие платить с них налоги на родине. В Испании в силу местного налогового законодательства им приходится отдавать в казну практически половину заработанного. У налогового ведомства возникло подозрение, что именно с целью уклонения от налогов открыли счета и предприятия в Панаме некоторые известные в Испании люди. Помимо уже упомянутой Инфанты, это кинорежиссер Педро Альмодовар, футболист Барселоны Лионель Месси, предпринимательница Микаэла Домек, жена еврокомиссара Мигеля Ариаса Каньете, популярный телеведущий Бертин Осборн и не менее популярный актер Инманол Ариас, семья бывшего каталонского лидера Пужоля и так далее. Эти люди после публикации панамских бумаг вызвали особое раздражение в обществе, говорит публицист Иньяки Габилондо.
Забавными представляются наши заботы о том, чтобы не нарушить закон и правильно отчитаться перед налоговой инспекцией о наших скромных доходах. Забавной представляется и деятельность налоговиков, сосредоточенных на скрупулезном подсчете денег рядовых граждан. И это при том, что наши звезды, наши предприниматели и некоторые наши любимые спортсмены издеваются над законом, издеваются над всеми нами. Как все это горько.
Многие испанцы полагают, что политикам, высокопоставленным чиновникам и общественным деятелям, любым известным людям, включая деятелей искусств, а также их родственникам и близким друзьям, вообще не пристало увозить и держать деньги за границей. Это считается непатриотично и аморально. Ведь таким образом они лишают капиталов страну и народ, которым официально служат, да и подают дурной пример рядовым испанцам. Тем более это недопустимо во времена экономического кризиса. Социолог Гильермо Рокафор.
Посмотрим на суть этого дела. Безусловно, вывозить деньги в офшоры аморально. Легально ли это делается или нелегально, декларируется ли вывезенный капитал в Испании, это вопрос иной. Могут ли позволить себе подобные деяния такие люди, как Альмодовар, Инфанте Пилар или другие известные лица?
Естественно, никто из известных испанцев не афиширует и тем более не гордится тем, что располагает финансами в Панаме. Наоборот, они всеми силами пытаются отречься от офшора. При этом, как полагает социолог Рокафор, люди опасаются не столько судебного преследования, сколько морального осуждения прессы и соотечественников, и пытаются оправдаться перед общественным мнением. Так поступил, к примеру, министр промышленности Хосе Мануэль Сорья, чья фамилия тоже фигурирует в панамских бумагах. Он считает себя оклеветанным, поскольку сотрудничал с одной из офшорных компаний лишь в течение нескольких месяцев в начале 90-х годов. Кроме того, министр призвал всех, кто оказался в аналогичном положении, не медлить и высказаться публично.
У меня нет интересов в Панаме, поэтому я дал задание своему адвокату потребовать полицейского расследования. Надеюсь, что наши следователи свяжутся со своими панамскими коллегами и убедятся, что я никогда ничего не регистрировал в этой стране. Полагаю, что и другие испанцы, случайно попавшие в панамские бумаги, должны незамедлительно оправдаться. Иначе сложится впечатление, что они виновны.
Примеру министра Сории уже последовал кинорежиссер Альмодовар, заявив, что предприятие в Панаме открыл с братом много лет назад, полагая, что оно понадобится в их профессиональной деятельности за пределами Испании. А поскольку с тех пор фирма так и не использовалась, то и не регистрировалась в испанском налоговом департаменте. Ну а Инфанта Пилар пояснила, что ее предприятие было открыто еще в 70-е годы, во времена франкистской диктатуры, на всякий случай, когда судьба испанской монархии еще толком не определилась. Доходов оно не приносило и было закрыто. И лишь футболист Месси не стал вдаваться в подробности, ограничившись отрицанием своей причастности к офшору. Впрочем, особого доверия к спортсмену и так нет. Он привлекался недавно к суду в Испании за неуплату налогов.
О том, как отреагировали в Испании на панамское досье, рассказывал Виктор Черецкий. Радио «Свобода». Вы слушаете программу «Продолжение политики» с Ириной Лагуниной. Среди женщин Америки, по данным на 2009 год, больше половины, 51%, незамужние. Те американки, которые выходят замуж, выходят в среднем в 27 лет, часто за 30. Детей рожают в 35-40. Первые 10-15 лет взрослой жизни эти женщины живут самостоятельными холостячками, как раньше жили только мужчины. К чему это приводит в обществе, рассказывает Марина Ефимова.
Среди женщин Америки, по данным 2009 года, больше половины, 51%, незамужние. Те американки, которые выходят замуж, выходят в среднем в 27 лет, часто за 30. Детей рожают в 35-40. Первые 10-15 лет взрослой жизни эти женщины живут самостоятельными холостячками, как раньше жили только мужчины. За последние 5 лет число незамужних американок выросло на 4 миллиона. Эта часть общества активна, влиятельна и составляет 23% электората Америки. Что это за феномен? Какие обстоятельства создают и поддерживают эту новую категорию? Автор Ребекка Трайстер пишет в новой книге «Все одинокие леди» «All the single ladies».
Для взрослой гетеросексуальной женщины незамужняя жизнь еще полвека назад была либо мечтой, либо бедой, либо вызывающей акцией феминистского протеста. Сегодня это один из вариантов жизни – возможность самостоятельно найти свое дело, свое общество, любовь, образ жизни. После многих десятилетий борьбы и социальных преобразований женщина, наконец, получила реальную возможность зарабатывать, голосовать и участвовать в политической жизни, брать кредит, покупать дома, открывать бизнес, путешествовать по миру и заводить детей без официального брака с мужчиной.
Кроме стремления к независимости, есть и другие причины, по которым растет категория незамужних женщин. Об этом Джин Уокер, профессор Института социальных исследований New School.
Отчасти это объясняется экономическими причинами. Для пары с ребенком и с небольшим заработком выгоднее не регистрировать брак. Женщина тогда считается матерью-одиночкой и получает государственную помощь. Многим семьям это необходимо, особенно если у ребенка проблемы со здоровьем. Это, я думаю, причина номер один. Во-вторых, вы знаете, сколько браков кончаются разводами? Почти половина. Все боятся такой перспективы, особенно мужчины, которые в случае развода чаще всего лишаются постоянного общения с детьми и платят алименты. Третья причина – отсутствие табу в сексуальной жизни. Безопасный секс снимает часть ответственности с мужчины, они не торопятся жениться. Но и женщина не должна непременно выходить замуж. Заработать на себя она сможет. Социальный статус потерял важность, а благодаря сексуальной свободе ей больше не грозит прослыть женщиной легкого поведения.
Как реально складывается жизнь женщин-одиночек в Америке? В своей, в общем, оптимистичной книге «Все одинокие леди» Трайсер признается.
Независимость часто наказуема. Из 3 300 000 американцев, получающих минимальную заработную плату, половина – одинокие женщины. Многие живут с детьми в районах, где безработица, дискриминация, преступность и наркотики нередко приводят женщин к тюрьме или к проституции. В таких местах независимость становится вынужденной, так как возможность замужества там минимальна. Среди женщин, живущих за чертой бедности, одиноких в 5 раз больше, чем замужних. И все же идея независимой молодости, свободной от кухни и пеленок, завоевала сердца женщин. Молодые парикмахерши в Нью-Джерси говорили мне: «Брак в 22 года? Что за безумие? Никто из них не намерен выходить замуж раньше 30».
Ребекка Трайсер сама прожила незамужней до 35 лет и подметила многие особенности жизни одинокой женщины в Америке. Например, большие города она называет верными партнерами женщин-одиночек.
Город предоставляет женщинам те услуги, которые когда-то они сами предоставляли мужчинам. Разнообразная готовая еда, прачечные, химчистки, а также огромные возможности трудоустройства, масса дешевых и дорогих развлечений, бары для одиноких и никакой морализации.
В Нью-Йорке 42% женщин – одиночки, причем их на 100 тысяч больше, чем одиноких мужчин. В Бостоне 55% женщин никогда не были замужем. Средний возраст первого брака там 30 лет, самый поздний в стране. Вообще, поздний брак сейчас многим в Америке кажется идеальным, как для мужчин, так и для женщин.
У мужчин всегда были возможности жить независимой жизнью. Они могли обеспечить себя материально, и у них было больше сексуальной свободы. Отчасти потому, что воспроизведение рода происходит непосредственно не в их теле. Только мужчины, в Америке белые мужчины, считались взрослыми самостоятельными людьми. Смешно, что при этом они, как дети, переходили из рук матерей в руки жен, которые для них готовили, стирали и убирали. Но при поздних браках мужчина успевает научиться все делать сам, и это сильно облегчает сожительство.
Сторонники поздних браков не всегда разделяют энтузиазм одинокой молодости. Их идея в том, что если пожить в одиночестве 10-15 лет, то станешь счастливым и примерным супругом или супругой и заботливым родителем. Любопытно, что ни в книге «Все одинокие леди», ни во множестве статей о женщинах-одиночках не поднимается вопрос о проблемах детей. В России, в моей молодости, врачи-гинекологи твердили: рожайте до 30 лет, поздние роды чреваты психическими заболеваниями у детей. Может быть, они были правы? Ведь все еще неизвестна причина столь распространенного сейчас у детей аутизма или синдрома Дауна. Профессор Уокер, что вы думаете об этом?
Я думаю, мы забыли о том, что природа предусмотрела время для рождения детей, и что для женщин это возрастной период с 16 до 25 лет. В 35-40 лет женщинам гораздо труднее забеременеть. Конечно, сейчас медицина чрезвычайно успешно помогает при поздних родах, занимается искусственным оплодотворением, замораживанием яйцеклеток, и это прекрасно, но мы еще не знаем, как все это отражается на матерях и на их детях. У каждой современной женщины дилемма. С одной стороны, тикают ее биологические часы, с другой – манит образование, карьера, приключения, свобода. Участившиеся психические проблемы детей чрезвычайно тревожны, но, в общем, их причины точно неизвестны, и женщинам трудно не соблазниться несколькими годами свободы, раз технологии так много им предлагают.
В Америке идея независимости женщины от мужчины, от брака, формировалась не только воительницами феминистского движения – Сьюзан Энтони, Бетти Фриден, Глории Стейнам. Это кто-то из них сказал, что мужчина нужен женщине, как любой велосипед. Мысли о горькой участи женщин рождала и литература. Автор книги «Все одинокие леди» обращает внимание на удивительный факт. На то, как много было сделано для общественной жизни и культуры во всяком случае, англоязычного мира именно одинокими женщинами.
Английские новелистки Джейн Остин и сестры Бронте никогда не были замужем, как и американские писательницы Вилла Кэттер, Эмили Диккенсон, Луиза Мэй Олкотт, Фланнери О'Коннор и Карстен МакКаллерс. Сбежала от брака Эдит Уортон. В юности недолго прожили в браке Дороти Паркер и Тони Моррисон. Никогда не были замужем знаменитые врачи сестры Блэквелл и легендарная медсестра Флоренс Нейтингейл.
Я было хотела возразить, что не меньшее влияние оказали на мир замужние Абигайль Адамс с ее замечательными письмами и Элеонор Рузвельт. Но вспомнила, что обе они жили в одиночестве. У первой муж был постоянно в разъездах, ему и писались письма. Вторую с мужем развела измена. Остаются только кто? Гарриет Бичер Стоу и Маргарет Тэтчер? Есть над чем задуматься. В книге «Все одинокие леди» Ребекка Трайсер выступает, не скажу, что пропагандистом, но горячим защитником женщин, выбравших жизнь без брака.
Еще в детстве мне было обидно, когда героини любимых книг выходили замуж. На этом кончались приключения, да и сама книга. Я так восхищалась Джо Марч из романа «Олкотт. Маленькие женщины», отказавшейся от брака с другом Лори. Но и она вышла замуж за нелепого профессора Бауэра. А Джейн Эйр... Умная, умелая, гордая Джейн за этого Рочестера, с дурным характером, державшего жену на чердаке, да еще слепого. Меня возмущало, как и автора Эдит Уортон, что жизнь ее героини Лили Барт полностью зависела от брака. И я хотела доказать Диккенсу, что не всех брошенных женихами невест ждет судьба мисс Хавишем.
Тем не менее, многие истории в книге Трайсер, в частности, ее собственная и ее ближайших подруг, счастливо кончаются именно браком.
Мы с подругой сидели в недорогом нью-йоркском ресторане. Рядом сидела пара, мужчина и женщина. За остальными 20 примерно столиками одни женщины. Парами, группами, 20-30-40-летние, белые и афроамериканки, латинос и азиатки. Я уже жила в Нью-Йорке 10 лет, и это была для меня привычная картина. А вот влюбленная пара, единственная с мужчиной, казалась экзотикой. Подруга выходила замуж в Новом Орлеане. Она говорила, Нью-Йорк — это тупик, но достаточно пересечь Гудзон, чтобы появилась надежда. А в Северной Каролине войди в любой торговый центр, встань посредине, и через 15 минут к тебе подойдет кандидат в мужья. Мужчинам, говорила она, их мужская жизнь тоже кажется неполной без брака. Не сиди тут, не жди, когда свобода станет тебе в тягость.
Автор уверяет, что свобода не стала ей в тягость. Однако в 35 лет она встретила в баре своего избранника, вышла замуж и родила двоих детей. Похоже, что и у большинства гетеросексуальных, одиноких, образованных, успешных, свободолюбивых американок брак, или во всяком случае стабильное, долгое, серьезное партнерство с мужчиной, все-таки не выходит из головы. Почему? Профессор Уокер.
А я встречный вопрос хочу задать, как феминистка. Почему женщины, не проверив своих ощущений, не представив возможные последствия, хотят непременно копировать мужчин, их стиль жизни? Этого ли они по-настоящему хотят? Почему непременно соревнования? В наши дни брак часто оценивается слишком рационально. С точки зрения социальной и экономической равенства и справедливости, брак давно не рассматривается обществом как самостоятельная ценность, духовная, культурная. Мы забываем, что брак по любви – это не только материальная и социальная зависимость друг от друга, но и глубинная связь, внутреннее взаимосоответствие мужчины и женщины, которое само по себе огромная ценность. Феминизм – достаточно зрелое явление, чтобы позволить себе скепсис. Надо изобретать, нащупывать оптимальный вариант своей единственной жизни и действовать умнее и смелее, чем советуют адепты популярной культуры.
К началу нового века американским политикам стало ясно, что незамужние и одинокие женщины представляют собой новую категорию населения и новую политическую силу. 23% электората – это не шутка, и за них уже борются кандидаты в президенты. Эту новую категорию связывают с двумя проблемами. Первая – бесспорная. Уменьшение числа браков и поздние браки приводят к опасному для страны снижению рождаемости. Другая проблема – спорная. Так ли уж независимы независимые женщины? Ребекка Трайсер в книге «Все одинокие леди» описывает типичную ситуацию смелой матери-одиночки.
Город, который только что был любимым партнером Латиши, стал вдруг неприветливым и недружелюбным. Все оказалось разорительным. Роды, услуги педиатров, няни. Пришлось переселяться из любимого Манхэттена в не самый благополучный район Бруклина, а потом и вовсе уехать в провинцию, поближе к ее родителям и к отцу ребенка.
Государство тратит большие средства на пособия и бенефиты для матерей-одиночек. Но борьба идет за более общие социальные реформы. За бесплатные ясли и детские сады, за бесплатные аборты, даже за бесплатные противозачаточные средства. Иногда, кстати, требования женщин доходят до крайностей. Женщина-советник в администрации Клинтона, отзываясь на нужды одинокой жизни, попыталась ввести в школьные программы сексуального обучения знакомство с мастурбацией. Клинтон настоял на отставке этой женщины-новатора. Сторонники традиционного брака утверждают, что в массе своей одинокие женщины не стали независимыми, а просто сменили зависимость от мужей на зависимость от дяди Сэма. Ребекка Трайсер отвечает им в книге «Все одинокие леди».
Консерваторы называют наше государство государством-муженьком, но не забудем, что многие десятилетия оно было государством-женушкой, поддерживавшим независимость мужчин и их лидирующее положение. Только им давались займы, кредиты, гранты, налоговые послабления, право голоса, а значит, контроль над правительством. Теперь мужчины-консерваторы боятся, что возросшая роль женщин грозит им утратой первенства.
Больше половины американок – незамужние женщины. И многие из них, точно неизвестно сколько, живут самостоятельно. Одни – делая карьеру и зарабатывая солидные деньги. Другие – едва сводя концы с концами. Одни – участвуя во всех общественных движениях. Другие – забившись в угол. Одни – наслаждаясь безопасным сексом. Другие – в мечтах о настоящей любви. Одни опьяняясь свободой, другие страдая от одиночества. Наше время уже прозвали эпохой одиноких женщин. И только такой неосмотрительный политик, как Дональд Трамп, мог настроить против себя главных представительниц этой эпохи.
О феномене незамужних женщин в Америке рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, редактор Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо. Свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» в разделе «Воспоминания» монологи Владимира Вейдли, историка культуры, в прошлом сотрудника «Радио Свобода». Записи 1967 года. Париж.
В 1918 году Блок писал: «Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными глазами». И пророчил о том, что Россия обернется к Западу своею азиатской рожей. Певец их знал о них немного и наделен был фамилией не скифской, а немецкой, что не помешало ему быть русским поэтом, не отличавшимся, кстати, ни жадностью взора, ни раскосыми глазами. Неизвестно к тому же, почему надо обзывать рожами азиатские лица и считать, что раскосые глаза непременно должны быть жадными.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Что
значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависит ни от каких-то других стран. Этим и есть даже свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 945, 13 720 и 17 850 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».